Высший маг опустил веки. «Схождение!» Гиборик кивнул. Лорик вздохнул. «Дураки мы с тобой оба».
«Наверное».
«Я-то надеялся на союз между нами, призрачные руки».
«Он существует, Лорик, более или менее, в достаточной мере, чтобы гарантировать безопасность Фелисин. Правда, не то, чтобы мы так уж хорошо справлялись с этим до сих пор. От меня могло быть больше толку», — проворчал Гиборик.
«Меня удивляет, что ты, зная, что Бидитал с ней сделал, не стремишься ему отомстить».
«Отомстить? Какой в этом смысл? Нет, Лорик, у меня есть лучший ответ на зверство Бидитала. Предоставить его собственной участи».
Высший маг вздрогнул, потом улыбнулся. «Странно. Совсем недавно я сказал те же слова Фелисин». Гиборик смотрел, как маг уходит прочь. Спустя мгновение Дестриант развернулся и вошел в свой храм.
«Есть в них что-то непреклонное».
Они стояли на пути приближавшихся легионов, видели, как железо течет, словно расплавленный металл, в столбе пыли, уходившем вертикально вверх и таявшем в небе под ударами пустынных ветров. От слов Леомана Караб Пхилантену Алас поежился. Пыль оседала в складках его потрепанной телабы. Воздух вблизи стены вихря был тяжел от песчаной взвеси, крупицы которой забивались ему в рот. Леоман обернулся в седле, взглянул на своих воинов. Уперев расщепленное метательное копье в стремя, Караб выпрямился в седле. Он устал. Практически каждую ночь они устраивали налеты, и даже если его собственный отряд не участвовал в открытом бою, все равно были отступления в укрытие, точечные контратаки, затем бегство. Всегда бегство. Если бы Шаик дала Леоману 5000 воинов, это адъюнкту и ее армии пришлось бы отступать. Всю дорогу обратно до Аарона, ковыляя и получая удар за ударом. Как бы там ни было, Леоман сделал все возможное, и они провели, проливая кровь, несколько отличных дней. Более того, изучили тактику адъюнкта и нрав ее солдат. Не единожды согласованное давление на регулярную пехоту прогибало ее, и будь у Леомана больше воинов, он мог бы дожать врага и разбить его на голову. Но затем явились головы выжженные слезы, или виканцы, или эти проклятые морпехи, и воины пустыни бежали. Бежали в ночь, преследуемые конниками, столь же умелыми и упорными, как и сами воины Леомана. Осталось 700 или около того. Им пришлось бросить многочисленных раненых, которых нашли и вырезали хундрильские выжженные слезы, забрав различные части их тел в качестве трофеев. Леоман вновь посмотрел вперед.
«Вот и все».
Караб кивнул. «Малозанская армия доберется до стены вихря к сумеркам».
«Может быть, ее ататарал не сработает», — предположил он. «И, может быть, богиня уничтожит их всех этой самой ночью».
Морщинки вокруг глаз Леомана стали глубже, когда он прищурился, глядя на наступающие легионы.
«Не думаю. В магии вихря нет ничего чистого, Караб. Нет. Битва состоится на самом краю оазиса. Корбала Дом будет командовать воинством Апокалипсиса. А мы с тобой... Да еще, похоже, маток. Найдем себе подходящее местечко, чтобы на это посмотреть».
Караб наклонился в седле и сплюнул.
«Наша война закончилась», —
подытожил Леоман, подбирая поводья.
«Мы будем нужны Корбаледому», —
заявил Караб.
«Если так, мы пропали».
Пришпорив коней, они поскакали сквозь стену вихря. Он мог скакать галопом полдня, потом отпустить ягского коня в размашистый шаг примерно на колокол и снова скакать галопом до заката. Погром был не таким, как все прочие кони, которых знавал Карса, включая его тезку. Тиблор подъехал достаточно близко к Угарату, чтобы увидеть часовых на стене, и, разумеется, горожане выслали 2 десятка всадников, чтобы помешать ему проехать по широкому каменному мосту через реку. Всадников, которые могли оказаться там гораздо раньше него. Но погром понял, что нужно. вытянув вперед шею, с галопа перешел в карьер, и они оказались на месте на 50 корпусов впереди преследователей. Пешеходы на мосту брызнули с пути, и проем был достаточно широк, чтобы можно было легко объехать телеги и фургоны. Они пересекли всю ширь реки Угарат, достигнув другой стороны в течение дюжины ударов сердца. Грохот копыт погрома сменил тембр, когда под ногами коня камень уступил место плотно утоптанной земле, и они въехали в Угарат-Одан. Казалось, расстояние утратило значение для Карсы Орланга. Погром нес его без всяких усилий. Не было нужды в седле, и единственного повода, обернутого вокруг шеи жеребца, ему было вполне достаточно для управления зверем. Также Теблор не стреноживал коня на ночь, отпустив его пастись среди необозримых трав, раскинувшихся со всех сторон. Северная часть Угарат-Одана сужалась меж излучин двух главных рек, Угарата и другой, которая, как припомнил Карса, звалась то ли Мерсин, то ли Талас. Гряды холмов убегали с севера на юг, разделенные двумя реками. Их вершины и склоны за тысячи лет были плотно утоптаны сезонными миграциями пхидеринов. Эти стада исчезли, хотя кости остались там, где хищники и охотники настигли животных, и земля эта теперь использовалась как временное пастбище, редко посещаемое и то лишь в сезон дождей. За неделю, потребовавшуюся для того, чтобы пересечь холмы, Карса не видел ничего, кроме следов пастушьих лагерей, межевых камней и травоядных животных, антилопы каких-то разновидностей крупных оленей, которые паслись только по ночам, а днем отлеживались в низинах, сплошь заросших высокой пожелтевшей травой. Их можно было легко вспугнуть и потом догнать, так что Карса без проблем добывал мясо и частенько пировал. Река Мерсин была мелкой, почти высохшей к концу засушливого сезона. Перейдя ее вброд, он поехал на северо-восток, скача по тропам, идущим вдоль южных склонов Таласских гор. Затем на восток, к городу Латоревай, что на самом краю священной пустыни. Он пересек дорогу южнее городских стен ночью, избегая всяких встреч, и достиг перевала, что вел в Рараку к рассвету следующего дня. Всепоглощающая спешка двигала им. Теблор был не в состоянии объяснить себе это желание, но не сомневался в нем. Он долго отсутствовал, и хотя не верил, что битва в Рараку состоялась, но чувствовал, что она надвигается. И Карсе хотелось быть там. Не за тем, чтобы убивать малозанцев, но для того, чтобы прикрыть спину Леоману. Но в этом, как он хорошо понимал, крылась и более темная правда. Битва, пожалуй, станет днем хаоса, и Карсе Орлангу предназначено причаститься ему.
«Шаик там или не шаик, есть в ее лагере люди, что заслуживают лишь смерти, и я дарую ее им».
Его не заботил перечень причин, нанесенных оскорблений, проявленного неуважения, совершенных преступлений. Он был давно и полностью равнодушен, равнодушен ко столь многим вещам. Величайшие силы его духа были обузданы, и среди них потребность творить справедливость, действовать решительно в истинно теблорской манере.
«Слишком долго я терпел вероломных и злонамеренных. Теперь мой меч взыщет с них».
Еще меньше таблакайского воина интересовал перечень имен, поскольку имена взывали к обетам, а он был сыт обетами. Нет, он будет убивать, подчиняясь настроению. Карса предвкушал свое возвращение, если только поспеет вовремя. Спускаясь по склонам, ведущим в священную пустыню, он с облегчением увидел далеко на севере и востоке красный гребень яростной стены вихря. До нее теперь остались считанные дни. Он улыбнулся этому отдаленному гневу, ибо понимал его. Сдерживаемая, скованная столь долго богиня вскоре сможет дать волю своей ярости. Карса чувствовал ее голод, столь же ощутимый, как и родственные души в его мече. Оленья кровь была столь жидкой. Он осадил погрома в старом лагере у края Солончака. Склоны позади могли дать последний корм и воду для коня по эту сторону стены вихря, поэтому Теблор потратил некоторое время, чтобы собрать травы в дорогу, а также наполнить мехи водой из источника в 10 шагах от лагеря. Карса соорудил костер, использовав последние кизяки из Ягодана, что он делал довольно редко, и сразу после еды открыл мешок, где лежала разрубленная Сибаль, и впервые извлек оттуда ее останки.
«Так спешишь со мной разделаться?»
— спросила Сибаль сухим, дребезжащим голосом. Глядя на существо сверху вниз, он прорычал. «Мы заехали далеко, ненайденное. Прошло много времени с тех пор, как я последний раз тебя видел».
«Тогда зачем ты пожелал увидеть меня теперь, Карса Орланг?»
«Не знаю, но уже сожалею об этом».
«Я видела свет солнца сквозь переплетение ткани. Все лучше, чем темнота».
«Какое мне дело до твоих предпочтений?»
«Такое, Карса Орланг, что мы принадлежим к одному и тому же дому. Дому цепей. Наш господин...»
«У меня нет господина!» — прорычал Тиблор.
«Все, как он сам того пожелал»,
— ответила Сибаль.
«Увечный бог не ожидает от тебя колена преклонений. Он не отдает приказов своему смертному мечу, своему рыцарю цепей, ибо это то, что ты есть, роль, для которой ты создавался с самого начала».
«Я не из этого дома цепей, Тлан и Маска, и я не приму нового ложного бога».
«Он не ложный, Карса Орланг».
«Такой же ложный, как и ты», — сказал воин, оскалив зубы. «Пусть он предстанет предо мной, и мой меч ответит за меня. Ты говоришь, что меня создали. Тем более он должен за это ответить».
«Боги сковали его».
«Что это значит?»
«Они приковали его, Карса Орланг, к мертвой земле. Он искалечен, охвачен вечной болью. Заточение изуродовало его, и теперь он ведает лишь страдания».
«Ну так я разобью его оковы!»
«Приятно слышать.
А затем убью его!» Карса схватил разрубленную нежить за единственную руку и запихал обратно в мешок. Затем встал. Великие свершения ждали его, и это было приятно. «Этот дом — просто очередная тюрьма! Хватит с меня тюрем! Воздвигни вокруг меня стены, и я обрушу их! Усомнись в моих словах, увечный Боже, и пожалеешь!»